Мы будем продолжать наше служение, и я тоже поделюсь словом. Может быть, мы сегодня закончим пораньше, вы уж не расстраивайтесь, будет время больше пообщаться. Вот. Но я думаю, что, знаете, мы обязательно оставим время для молитвы друг за друга. И с одной стороны, мы, может быть, печалимся, что четверги не так нас много, но с другой стороны, мы можем друг за друга просто конкретно молиться. И я думаю, мы в конце оставим это время для молитвы. Потому что молитва друг за друга – это великая сила, и мы всегда ощущаем, что когда за нас молятся, Бог нас особым образом ведет. И мы будем сегодня тоже молиться. Так, значит, давайте мы откроем Евангелие от Марка, первую главу. Если есть у вас Священное Писание, будьте вместе со мною. Первая глава, 40-45 стихи. Я все забываю, что у нас 21 век, простите. Но я привык уже, что все равно следите. Хорошо, читаем Марк, 1 глава, 40 стиха. «Приходит к нему прокаженный, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему: „Если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: „Хочу, очистись“. После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, Иисус тотчас отослал его и сказал ему: „Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им“. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Аминь». Ну, еще раз прочитав этот текст, я понимаю, что нам и 2 часа, в принципе, не хватит исследовать его полностью, но мы какие-то моменты сократим, потому что я хотел сегодня говорить буквально об одной теме, которая... Евангелист Марк, он подчеркивает вот в 41 стихе словом «умилосердившись». До этого мы читаем, что Иисус много исцелял, много действительно творил чудес, но здесь как-то особенным образом евангелист подчеркивает действие Иисуса не просто так, а то, что это было милость, это было милосердие Господа. И говоря вот об этом, хотелось бы вновь и вновь просто рассмотреть главных действующих лиц, кто, как, почему произошло это милосердие, да. Может быть, только особые люди достойны Божьего милосердия, а избранные люди или все люди достойны, или есть какие-то характеристики людей, которым Бог особо проявляет свое милосердие. И я думаю, что на основании этого отрывка мы можем вновь и вновь посмотреть на это, может быть, как-то просмотреть свою жизнь, увидев, как Бог милостиво поступал с нами, и посмотреть, что сделал вот этот исцеленный человек, что делаем теперь мы. И, может быть, действительно Бог хочет что-то нам особым образом сегодня сказать через этот отрывок. Итак, давайте по порядку. Кто пришел к Иисусу и действительно кому Бог являет милосердие? Писание нам говорит, и мы это прекрасно понимаем, что солнце всходит над злыми и добрыми, дождь льет на злых и добрых. Бог проявляет свое милосердие абсолютно каждому человеку. Возмездие за грех – смерть, Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божией. И действительно, только по милости Божией каждый человек живет на этой земле. Потому что каждый человек, согрешив, он достоин смерти. Но Бог проявляет свою милость, во-первых, в том, что человек жив еще. У человека есть еще возможность прийти к Богу. Но есть еще аспекты жизни. Есть не только вот просто, что мы живем, что мы дышим этим воздухом, наслаждаемся погодой. Иногда нам сложно, потому что жарко, иногда нам холодно. Но бывают какие-то жизненные ситуации, где проявляется особое Божье милосердие. И вот в этом отрывке как раз я все-таки хочу, чтобы мы вновь увидели качество человека, кому Бог особенно проявил свою милость. И мы читаем об этом человеке, о прокаженном, его действия как раз и характеризуют его внутренность, его сущность. 40 стих. «Умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить». Как же этот стих, как же мы можем понять вот характеристики? Во-первых, этот человек осознает нужду в Боге. И много, я думаю, мы изучали, слышали, что такое проказа, да, как она в то время, да, что это физическое, действительно ужасное состояние человека. Хотя некоторые могут сказать, что греческое вот слово, да, которое здесь переведено как прокаженный, может иметь просто какую-то болезнь кожную. Но если мы исследуем весь отрывок и видим 45 стих, да, что реакция после исцеления, что Иисусу не давали пройти шага, то значит это действительно это была проказа, причем, ну, скорее всего, в какой-то уже сложной степени, потому что исцеление произвело фурор просто. И этот человек физически, я просто не знаю, вот как это объяснить, но думаю, вы можете, наверное, себе представить, да, что кожа больная, голос, наверное, уже отсутствует, да, то есть, ну, все у человека поражено. Запах, наверное, от него какой-то плохой. И этот человек понимает, что никто исцелить его не может. И он осознает, что только Бог может его исцелить. Второе, после того, как мы говорим об осознании нужды в Боге, преклонение. Прокаженный приходит, падая перед ним на колени. И это еще одна черта человека, которому действительно Бог являет свою милость, преклониться перед Богом, смириться. Несмотря на, может быть, нападки окружающих, потому что он же был изгоем этого общества, он понимает, что нужно с этим смириться и просто упасть на колени в смирении сердца перед Богом. Еще о чем здесь можно порассуждать, вот слова прокаженного. «Если хочешь, можешь меня очистить». Вот что в этих словах? Ну, наверное, смирение, да? То есть он не говорит, «Бог, ты мне должен это сделать». Как часто мы, может быть, слышим, или, может быть, мы где-то в сердце своем иногда говорим, «Бог, но я же твое дитя, ты мне должен это или это сделать». Но здесь полное смирение, если хочешь. А в словах «можешь очистить меня» – это стопроцентная уверенность. Бог может его освободить, Бог может его исцелить. И вот здесь как раз, вот, да, опять, что характеризует этого человека – вера во всемогущество, да, Бога и полное смирение. Понимая, что Бог суверенен, это его право исцелять или нет. Но этот человек все равно перед ним преклонился, склонился, смирился, как угодно можно еще это назвать. Действительно, вот мы, может быть, по-человечески рассуждая, говорим, ну, конечно, куда уже выхода нету, да, и человек только единственный шаг оставался идти к Богу. Но вот параллель с проказой, Библия говорит, что проказа физическая – это как духовно грех с нами, с каждым человеком действует. Как проказа доходит до такой степени, когда нервная система уже не ощущает боли, так и грех съедает человека до такой степени, что даже и не ощущаешь, что сделал ты грех или нет, ты его ешь как мед, да, нам говорит Писание. Ты купаешься в нем, потому что уже у тебя нету такого состояния, когда ты боишься сделать плохое. И поэтому и сравнивается вот проказа с нашей греховной природой. И только Бог может исцелить это. Действительно, здесь вот характеристика этого человека вновь и вновь напоминает мне нужду в Боге, осознание того, что Бог может помочь. И, с другой стороны, мое полное поклонение, преклонение пред Ним и смирение. И здесь неважно, верующие мы, неверующие, нуждаемся мы как бы в спасении или мы уже спасены, это состояние нашего сердца должно быть всегда. И как раз дальше и будет, да, такая ситуация, где нам тоже большой урок. Что еще я хотел сказать? Хотел бы обратить внимание на Христа. Вот мы 41 стих с вами прочитали. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал: «Хочу очистить». И вот это слово, с которого мы начали, да, и о котором больше я хотел говорить, это милосердие. Это, одни говорят, это одно из имен Бога. Милосердие, Бог и есть Бог, милосердие. Писание нам говорит, что Господь, Бог твой, есть Бог милосердный во второзаконии. В послании к Коринфянам во втором Павел называет Бога Отцом милосердия. И действительно, на протяжении всей Библии мы видим Божию милость, Божие милосердие по отношению к человеку. И это и относится и ко Христу, когда действительно Он жил на этой земле, и вот это слово, умилосердившись над Ним, оно не часто записано в Евангелии. В некоторых ситуациях оно просто переводится немножко по-другому, да, сжалился над народом, когда увидел, да, то есть это, в принципе, то же самое, да, и вот это как раз характеристика Христа. Нигде не написано, что вот какой-то там человек или фарисей сжалился над кем-то. Это то, что характеризует нашего Господа, Его милосердие. И здесь я вот так смотрю на Христа, смотрю на Его милосердие, смотрю на то, как Он относился и реагировал на людей, и ловлю себя на мысли. А я, могу ли я также посмотреть на людей и умилосердиться над ними? Вот я прихожу в супермаркет, я смотрю большие очереди, да, или там я в метро, я в автобусе, в трамвае, где много людей. Какая моя первая реакция? Иногда меня возмущает большое количество народа, потому что мне некомфортно. Но Христа больше интересовала внутренность этих людей. Да, их было много, и когда Он был на этой земле. Но Он переживал за то, что эти люди не знали спасения и не имели этого спасения. Эта вот черта Христа, она 100% должна отражаться и в нас, как в христианах, как в последователях Его. Когда мы смотрим на людей, прежде всего, наше сердце должно быть настолько большим, чтобы понимать, что окружающие нас люди не спасены. А что делаю я для того, чтобы эти люди были спасены? Я могу быть таким же, как фарисеи в то время, которые, дабы не оскверниться, они изгоняли этих нечистых, прокаженных. Или я могу быть так же, как Христос, даже прикоснулся. Вот это сам факт исцеления, он не просто, он мог исцелить его на расстоянии, и такие ситуации описаны в Священном Писании, но здесь Христос прикасается. Вы представляете, какое, что ощущал в это время прокаженный, который, я не знаю, в него, может быть, камни только бросали в последнее время, но никто к нему не прикасался, потому что это нельзя было. Тем более священники, да? И они просто были отграждены от него. И тут Господь прикасается к нему. И не знаю, мог ли он в тот момент плакать от счастья, да, или как, какие там эмоции. Но я думаю, что эмоции похожи на большинство, когда люди каются. Когда приходит действительно осознание того, что Бог нас спас. Он изменил нас, и мы в слезах, я думаю, многие из нас, да, там радуемся и благодарим Бога. Потому что мы ощущаем, что Бог к нам прикоснулся. Может быть, никто уже не хотел с нами общаться из-за нашего, так сказать, образа жизни, да? Но Господь снизошел, умилосердился и прикоснулся к нам и сказал: «Я хочу, чтобы ты был очищен от всех грехов». Важно отметить, что проказа тотчас сошла. И чудесное вот это исцеление, и для меня лично вот ценно, когда я читаю, когда я помню, как Бог меня изменил в один момент. Дал отвращение от всего, что меня когда-то влекло. И долгое время я, может быть, не понимал, как люди могут еще там бороться с какими-то вредными привычками после молитвы покаяния. Вот. Но у меня было так в жизни, вот как у этого человека прокаженного, в один момент. Не было ничего, что, как знаете, многие говорят, да, ты там, у тебя была болезнь, ты сейчас исцелен, но симптомы какие-то остались. Ты там можешь покашливать или там еще что-то. Здесь было полное исцеление сразу. Вот какие там были болячки, все тотчас ушло. Чудесно. Слава Богу, действительно. И посмотрев на него строго, здесь тоже, да, такой акцент делает евангелист Марк, Иисус тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори». Это отдельная тема, можно проповедь, да, целую сказать на тему «почему». «Но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». И на этом тоже бы я хотел остановиться. Меня просто интересует «во свидетельство им», да, кому? Если вы уже изучали, да, и слышали что-то, можете вместе со мной, да, помогать даже мне, да, что значит «во свидетельство им». И вот свидетельство – это обычно мы рассказываем людям о Христе. Для чего? Для того, чтобы люди приходили, да, то есть как бы мы открывали глаза людям на свет истины. Вот. Что здесь хотел Иисус этим сказать? Зачем он послал совершить этот обряд? Все, казалось бы, уже все. Человек чист, здоров, слава Богу, аллилуйя. И если мы вспомним бесноватого из Гадаринской, да, из местности, да, там Иисус ему сказал: «Иди своим расскажи, что сделал с тобой Господь», да? Может быть, и здесь надо было человеку послать на служение или еще что-то. Здесь Иисус делает немножко по-другому. Значит, что повелел Моисей за очищение? Вы помните это? Давайте, да, сейчас мы найдем, где я эту ссылку. Левит, 14 глава. Ну, там большой отрывок, на самом деле. Саш, ты выведешь нам Левит? Вот, ну да, вот 32 стиха там, да, и, ну там, может, больше, вот 32 стиха нам, нам вот надо прочитать бы. Ну так, чтобы напомнить, что Иисус повелел сделать этому человеку. Уже читаете? Не, Саш, ты верни тогда на место, пожалуйста. Давай все вместе. Так, Левит, да? Сейчас открываем Левит, 14 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, вот закон о прокаженном. Когда надобно его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон за стан, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить и сопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом над живой водой. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и сопа, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водой, и покропит на очищаемого от проказа 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водой и будет чист, потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день... обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, омоет одежды свои, омоет тело свое водой и будет чист. 8-й день возьмет он 2 овнов без порока, 1 овцу однолетнюю без порока, 0,3 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания, и возьмет священник 1 овна, и представит его в жертву повинности, и лог елея, и принесет его, потрясая пред Господом, и заколет овна заколет, пусть будет на том месте, где закалывают жертву за грех и всесожжение на месте святом, ибо это жертва повинности. Подобно жертве за грех принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертвы повинности, возложит священник на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки, на большой палец правой ноги его, и возьмет священника из лога елея и польет на левую свою ладонь. И омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшись же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его, на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. Совершит священник жертву за грех, очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Я просто сейчас представляю, что должен делать священник, когда к нему пришел именно вот этот исцеленный. И я думаю, что при этом думает священник, когда он все эти дела делает. Я вот сейчас еще прочитаю, что он там, если же он будет беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1, ну и так далее, да. Священник возьмет, там много чего будет делать священник. И вот приходит исцеленный к священнику и говорит, я исцелен от проказа. Тот говорит, как? Ну, естественно, исцеленный, он не скажет, шел и стал вдруг здоров. Естественно, он скажет, я не мог никак исцелиться, пришел к Иисусу, пал на колени, он дотронулся до меня и сказал: очистись, и я тотчас очистил. Все, выздоровел, я исцелен от этой болезни. Реакция священника. Ну, не поверить нельзя, потому что действительно, это же был изгой, это же не просто человек, которого никто не знал, да, и что он не был прокаженным. Закрыть эту тему нельзя будет. Но совершить все эти священные действия, осознавая то, что исцелил Иисус, тоже как-то рука не поднимется. Потому что если было исцеление, а исцеление сделал Иисус, а Иисус – это тот, на которого в то время уже были своего рода уже, да. И тут получается свидетельство. Восвидетельство им. Прежде всего, этот священник, может быть, не признавая Христа за Мессию, ну, наверное, он так и говорит. Я не знаю, я уверен, что Христос – это не Мессия, но исцелил он как Мессия, и при этом он делает все эти дела. И вот это свидетельство, оно, наверное, должно произвести особую работу в людях. Прежде всего, наверное, такую работу, как осуждение, да, что, ребята, ну что же вы делаете? Кого же вы гоните? Кого же вы не признаете? Почему вы не признаете того, кто действительно творит Божьи дела? И не раз Иисус при встрече с фарисеями, да, с книжниками, он просто давал им, так сказать, понять: ребята, рассудите, по закону рассудите. Что я делаю не так. Если я делаю не то, что говорит Господь, тогда судите меня. Но мы прекрасно знаем из Евангелия, да, что никто не мог сказать, что Христос творил не властью Божией. И даже во время суда перед распятием пришлось священнослужителям найти лжесвидетелей. Не было свидетелей. Никто не мог уловить, хотя хотели, искушали, пытались как-то поймать и привели, как мы читаем в Евангелии Иоанна, женщину, взятую в прелюбодеянии. Но и там Иисус действительно мудростью своей Божией он дал понять, что люди, вы что делаете, что вы хотите? И как в той ситуации, да, все разошлись, Иисус и женщина, да, она не увидела, да, кто ее обвинял, так и здесь священник, который в тот момент должен был совершить этот обряд, он должен был понять, что все-таки тот Иисус, который исцелил, он и есть тот Мессия. Вот это свидетельство, да, и это вот это действие этого прокаженного, исцеленного уже, оно было во свидетельство всем, всем религиозным деятелям того времени, что, ребята, друзья, служители, вы те, кто должен вести народ к Богу, посмотрите, что вы делаете, вы идете против Бога. И вот такое было свидетельство. Такое свидетельство было на примере этого исцеленного человека. Идем дальше. «Смотри, никому ничего не говори». И 45 стих. «А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать». Но как нельзя, как ты не скажешь об этом? Если мы говорим, что проказа – это параллель с грехом, да, то я не видел ни одного человека, который после покаяния закрыл рот на замок, так вот, и никому ничего не сказал. Все узнали, и все друг друга там, ты знаешь, вот он покаялся, он теперь с Богом, все, аллилуйя, слава Богу, радость идет кругом. Здесь Иисус говорит: не надо, никому не говори. А он, естественно, радостно, ну, такое событие произошло, начал провозглашать. Но здесь для нас урок, друзья. Урок, и я думаю, что он актуален вот даже на сегодняшний момент в нашей жизни. Если Иисус говорит, что делай так или наоборот не делай, здесь просто требуется послушание. Здесь большой такой вот для меня урок личный, я этим хочу поделиться с вами, что непослушание этого человека закрыло вход Иисуса Христа в этот город. Закрыло дорогу проповеди, потому что все хотели исцелиться. Переместился аспект. Не было места для слова. А я хочу вам напомнить еще Евангелие Иоанна. Иисус однажды людям сказал, там в первых главах, в первой даже, наверное, он говорит: «Я знаю, что в человеке. Вы сами не знаете, что у вас». И намекая на то, что вы меня будете искать и преследовать только ради того, чтобы исцелиться, чтобы что-то получить. А я пришел не для этого. Я пришел, чтобы вы обрели мир с Богом, чтобы вы обрели жизнь вечную. И вот это непослушание этого человека привело к тому, что Иисус не мог уже явно войти в город. С одной стороны, мы скажем, хорошо, зато Иисус пошел в пустынное место, где Он много проводил время с Богом в молитвах. Но это другая тема. Здесь самое главное, является ли наша жизнь действительно послушной в свете Слова или нет. Если нет, то тогда двери для проповеди закрываются. Как через нас может действовать Бог, если мы живем в непослушании? И как раз вот история этого человека, она вновь и вновь напоминает мне, и я хочу, чтобы мы вместе с вами об этом тоже подумали, что да, Бог исцелил, да, Бог совершил великую работу, Бог спас. Но что происходит сейчас? Являемся мы так же, как этот человек, в начале своего пути жаждущим Бога, послушным во всем? Я думаю, что бы ни сказал ему Иисус до исцеления, он бы все сделал. Но здесь он как-то не воспринял это Божье Слово. Хотя ему сказали, посмотрел строго, да? Вот что такое строго посмотрел? Мы это прочитали, а теперь это попытаемся представить. Иногда я строго смотрю на детей, да? Они иногда от этого плачут даже, потому что они не понимают, почему. Здесь человек увидел на себе взгляд, строгий взгляд, но он не принял это как должное, да. Иисус нам тоже говорит много, да, и мы, все зависит от того, как мы воспринимаем все заповеди, все повеления Божии. Да, мы говорим это по благодати, мы живем во времена, когда Дух Святой нас ведет, ну, если там что-то не так, ну, значит, Дух Святой нас неправильно повел. Но нет, не, все не так. Все зависит от нас, от нашего сердца, от нашего отношения с Богом. И просто еще раз хочется, чтобы жизнь каждого из нас была послушна, чтобы Божья благодать, Божье Слово, оно распространялось. Как и в нас, да, чтобы мы могли духовно расти, так и через нас, чтобы окружающие нас люди не жаждали Бога как какого-то волшебника, а жаждали Бога как действительно Небесного Отца, как того, кто дарует спасение. И пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.